вместе с вами помолиться сначала. Сегодня час у вас должен быть изучение Слова Божьего, но поскольку время ограничено, то давайте мы помолимся, но помолимся тоже, имея в разуме, в духе ту тему, о которой мы с вами рассуждаем. Я думаю, место для вас прочитать очень известное. Евреям 11 глава, 1 стих и 6 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Ну, что можно было преподать вам? Конечно, это очень мало, но это как просто побудить вас к исследованию Писания еще с другой стороны. И к исследованию книг с другой стороны. Ну, а для этого пусть будет, конечно, критерий только Слова Божьего. Много богословских систем. Кто-то их узнает, кто-то их и не узнает. Но вот я вчера, кто был, я старался провести тему «Наше братство стояло, устояло». И главное, что эти все вот западные кальвинисты, они говорят, мы восхищены вами, когда стояло братство. Так зачем нам этот кальвинизм? Понимаете, братья? Если спасенные братья стояли в вере, устояли, идут в небо, в небеса, но, коль он вот надвигается такой лавины, потому что появились его апологеты, то мы должны противопоставить ему. Но представьте, чем? Твердой верой. И пусть мы не будем знать всех систем, пусть у нас не будет звания или доктор, или магистр, или бакалавр, то Слово Божье мы имеем право все изучать, знать, и без авторитета человеческого мы сможем стоять в истине. И вот вера, конечно, вера во что? В Бога. А вера в Бога зиждется на чем? На знании Слова. И поэтому, милые, никакое образование, никакое знание не может сравниться со знанием Слова Божьего. Вот когда я пришел к старости, то сколько я читал, сколько все. И некоторые говорят, что я хорошо Слово знаю, но вот я только сейчас понимаю, как еще больше бы нужно было его изучать и знать вместо в тех гор, книг философских, научных, которые я перечитал, но которые мне не могли дать такого знания, потому что там нет истины. Во дневнике у Людвига ван Бетховена, ну, я с музыкой много общался, поэтому мне это знакомо, в дневнике записаны слова очень интересные. Его друзья записали: назначение человека – познать истину, любить красоту, желать хорошее, а делать самое лучшее. Чудесные слова, да? Но где познать истину? Да, и я вот по неопытности, по молодости, вместо того, чтобы прийти к Господу, ну, вот, в возрасте 18-19 лет, когда я закончил училище. Нет, меня убедили, ты должен изучить философию. Там ответы даются на все вопросы. И я поверил. Но ведь это была ложная вера, человеческая вера. И этому я еще много лет потратил. Да, и хочу сказать, что у философов нет ответ на вопрос, что есть истина. Вернее, эти ответы, они ложные, и они не дают пищу нашей душе, ищущей, что есть истина. Вот, например, материалисты отвечают на вопрос, что есть истина, так. Истина – это предел, к которому постоянно стремится человечество, но достичь которой никогда не может. Вы поняли, что такое? Не то, что человек. Человечество никогда не достигнет истины. Что мне даст этот предел, когда дни жизни моих 70 лет, при большой крепости 80, а может 50, а может 40, а может 30? А что тогда? А зачем я жил? Цель, смысл бытия? Расплывчатые, никому не нужные. Поэтому, милые, ни одно философское течение не дало ответа на вопрос, что есть истина. Или, как вот Ромен Ролан, это тщательный исследователь биографии Бетховена, он делает вывод, языческие философы, это тоже Виктор Гюго, искали истину вслепую, вслепую. Ну, завяжи глаза сейчас кому-то и скажи что-то, найди. Это трудно, правда? И поэтому где-то языческий философ, конечно, есть подход к истине. Вот Сократ, Платон, Аристотель. Где-то есть, но они вслепую искали. А для нас вот источник света есть, братья. Слово Твое – светильник ноги моей. И что? Свет стези моей. И вот метод познания нашего истины – это вера. Надо поверить, что Слово Божье – истина. Так и есть. Мы вот встречаем истина. Бог есть истина. Даже Иисус Христос, Иоанна 14:6, «Я есть путь истинной жизни». И мы встречаем 17:17 Иоанна, 17 глава, 17 стих. Слово Твое есть что? Истина. И вот истина, это познание, открывается нам вторая необходимая категория счастья – свобода. Без свободы человек несчастен. Даже вот в классике, в русской есть такие слова – «рабы, влачащие оковы, песнь о свободе не поют». Точно выражено. А ведь все у нас марксистские деятели говорили, что мы освободим человека. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Мы добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Какое высокомерие! Конечно, вот было такое движение гуманизм эпохи Реформации. Гуманизм от слова homo, человек, и все вроде человека, возрождается человек, вроде от католического засилия, все хорошо. Но тут было одностороннее возрождение человека, и, возрождаясь гуманизм, на пьедестал ставил человека, да, и человек рос в гордости. А чем головокружительней взлет мечты, тем трагичнее ее падение. И нас с вами учили, может, сейчас уже не учат вот это «Горького на дне» пьеса в школах, я не знаю, а вот там герой этой пьесы, Сатин, он попал в ночлежку, где весь сброд ночует, он протестует, он кричит на них, все. А утром сел на нору, говорит, а посмотришь, и здесь люди. И там знаменитое выражение Сатина нас учили. Человек – это великолепно, человек – это звучит как гордо. Николай Водневский – это выдающийся деятель баптизма в Америке, он и поэт. Он говорит, я тоже думал, что человек – это великолепно, человек – это звучит гордо, пока мне следователь кулаком зубы не выбил. И я понял, что человек без Бога – это звучит страшно. Ну, и вот все греческое образование, оно строилось на этом. Пять мудростей на Дельфийском храме, мудрости Аполлона. Ну, это их божество написано, и первый из них – познай себя. Вторая – ничего более. Третья – мера всему. Четвертый – поручишься, помучишься. А пятый – много рук напортит дело. Но вроде познай себя хорошее. Но вот это познание себя без Бога, оно вело к гуманизму. А какое предложение здесь мы получаем? Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вот как это познание дорого должно быть. И вникая в себя, да, мы познаем, что мы венец творения Божия. А вникая в учение, я гляжу, что я ничтожество. И сопоставляя вот это, мы и растем, и умоляемся, и Бог превозносится в этом познании. Поэтому, братья дорогие, вера – это ключ для познания. А я хочу сказать, все познание основано на вере, все абсолютно, все абсолютно. И вот вам, наверное, будет странно услышать такие слова, что атеизм – это тоже была вера, тоже вера. Во что? Что может быть Бога нет, может быть Бога нет. И на этом они строили, но это был шаткий фундамент. Федор Михайлович Достоевский, русский мыслитель, писатель, он так сказал, легко русскому человеку сделаться атеистом, и русский человек непременно уверует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. Это была вера в нуль. Конечно, вы вот не слышите атеистических лекций, а мы в свое время наслышались, сколько насмешек было в адрес верующего человека, тем более простого человека. А атеисты не давали образования верующим людям. Верующий не мог получить образование, потому что надо сдавать научный коммунизм, научный атеизм. А там не сдашь, он же верующий. Просто вот в таком плане были сплошные насмешки. И у них было слово любимое – фанатики. А что такое фанатик? Верит в то, что не видит. А вот когда я изучил в эту философию марксизма, миленькие, я пришел к выводу, что настоящие фанатики – это безбожники. Знаете почему? У них все надо принимать на веру. В атеизме нет ничего доказанного. Атеизм имеет право называться научным. Научно то, что доказано опытом, экспериментом, практикой. Там ничего не доказано. Там надо сразу верить априорным, то есть первоначальным данным. Надо верить, что была вечная материя. Три версии. Или мир был вечен, или мир сам себя создал, или мир создан. Что мир вечен, мы видим, что это у меня все распадается. Значит, даже есть второй закон термодинамики, абсолютно научно доказывающий бытие высшего разума, потому что все стремится к разрушению. Все абсолютно. Я когда настраиваю пианино, там столько, 317 струн, каждую надо настроить. И я говорю, вот обычно, где я настраивал, говорю, но почему оно само не настроилось, а? Могло оно само настроиться? Никак. А расстроиться? Да. Почему там ничего не расстраивается, а? Кто-то управляет, кто-то зиждет. Но сам себя мир не может создать, потому что философское определение – ничто не может принять решение стать чем-либо. И мы логически приходим к тому, что есть законы, значит, есть законодатель. А у материалистов нет законодателя, они отрицают Бога, и надо верить, что мир был вечен. Беспочвенная вера. Мало того, три закона диалектики. Законы есть. Но а кто же законодатель? А законодателя нет. Представляете, какой абсурд. Надо верить. Надо верить, что жизнь самозародилась. Хотя миллионы и долларов, и рублей истратили потом люди, чтобы создать искусственно одну живую клетку. Никто ее не создал и не создадут. Потому что тайна жизни – это тайна Бога, а не науки. Вот я последний уже журнал читал «Наука религии», раньше сдавался. И там честный биолог говорит, мы не могли создать живую клетку. А если бы мы ее создали, она сразу бы умерла. Потому что, чтобы поддерживать жизнь, созданной клеткой, которую не создали, нужна электронная машина с пятиэтажный дом с двумя подъездами. Одной клеточки. А у нас в мозгу 15 миллиардов клеточек, вы понимаете? Так, чтобы создать искусственный мозг, всю землю надо электронными машинами уставить. А кто же им дал команду клеточкам собраться и такое чудо создать, как человеческий мозг? Вот где вступает вера Божья в силу. А у атеизма надо верить, что было случайное создание жизни, беспочвенно. Надо верить потом, что была эволюция. Ну, вот это движение от простейшего. Причем сама, случайно, вот это все создавалось или прочее. Но мы видим, что случайного нет. И нет переходных форм из одного вида в другой. Поэтому мы тоже это отрицаем. Все это надо было верить. Когда я заканчивал консерваторию, там вышла книга «Москва в огне». Два автора, Даниэль и Синявский. Но она была почти тайного издательства. И их сразу лишили свободы, и больше мы о них ничего не слышали. А там такие слова были. Современное философское мышление и всю теорию эволюции мы можем изобразить в двух строчках. А строчки оригинальные. Какие? Инфузория встала на туфельку и пошла по эволюционной лесенке. Ну, кто изучал дарвинизм, там первые инфузория, туфелька, амеба, вот это. Инфузория на туфельках пошла по эволюционной лесенке. Шла-шла, дошла до обезьяны. А обезьяна встала на задние лапы и устремилась к коммунизму. Ну, конечно, для коммунистов это было... Это голову рубить, они поэтому... А Даниэль, это он еврей был, ну вот так. Поэтому, братья, я хочу сказать, какое сокровище у нас познание верой, верой Слова Божье. И Иисус говорит, Иоанна 8:31-32, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину». Истина сделает вас какими? Свободными. Счастье, какое счастье быть свободным от греха и зла. И мы с вами познаем и теории, вот, которые мы изучаем, Словом Божьим, миленькие. И я хочу, чтобы вот этот метод познания вы оставили на всю жизнь. Все богословские системы не изучите, да и, может, и бесполезно их изучать, потому что опять надо было вера в человека, богослова, который создал эту систему, потому что не все у нее согласуется со Словом Божьим, а проверять все только Словом Божьим. И мы с вами сегодня рассуждаем о дарвинизме. И вот какая истина удивительная. Простите, о кальвинизме мы изучаем. Я уже так оговорился, так по инерции. Простите, пожалуйста, все эти измы, они мне настолько измы пронизывали разум, что немножко оговорился. Пожалуйста, простите. Вот, о кальвинизме. Это тоже система, но она основана на домысле, первоначальном домысле Кальвина. Это не богословский вывод по Слову Божию, что Бог сначала решил создать человека, но сказал сначала, вот этих на спасение, а вот этих на осуждение. Это домысл, самый настоящий. Домысл, не раскрывающий библейского нам Бога. Это другой Бог какой-то. И любимый тезис, я, братья, конечно, вы чувствуете, считаю молитву уже с нашим уроком немножечко, да? Любимый тезис кальвинистов, вот когда Лазаря воскрешал Христос, Лазарь смердит. Лазарь может что-то сделать для того, чтобы восстановление или нет? Нет. И поэтому Бог говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит. Логический вывод. И попробуй. Потом он говорит, человек ничего не может. Но Лазарь и Адам... Можно их сравнить? Нет. Лазарь мертв физически. Адам физически умер или нет? Нет, братья. Он остался личностью, поймите, пожалуйста. И сравнивать их нельзя. У них вот такие логические сравнения. И человек в тупик приходит и сказал «да», уже дальше должен опять «да» говорить. Бог оставил Адама и Еву как личность, оставил им жизнь. Они постепенно познали, что такое смерть, но не живый. Человечество рождается, человек живой, он остается личностью. И вот посмотрите, какой удивительный вывод в армянстве все-таки есть. Адам погрешил против правосудия Божьего. Но против милости Божьей он не погрешил. Он еще ее не знал. И Бог теперь дал ему право познать, что есть милость Божья. И смертью поражаются те, кто милость что? Отринет. А милость явлена в ком? В Господе нашем Иисусе Христе. Еще один пример. Вот притча о добром самарянине, да? Пошел человек из Иерусалима куда? В Иерихон. Иерусалим над уровнем моря высоко. Иерихон впадина больше 200 метров ниже уровня моря. Это тоже символ. С высоты ты пошел куда? В грех. И был избит разбойник. А разбойник кто? Дьявольские духи. Избит, оставлен умирать. Самарянин находит. Самарянин в конечном итоге это Иисус. И мы должны так подражать. Так он перевязал избитого, посадил на осла, привез в гостиницу. Гостиница что? Церковь. Содержатель гостиницы кто? Пресвитер. Я говорю, тебе дам 2 динария. Возвращусь, больше сдержишь, я тебе возмещу. Тоже какой смысл, да? А вот скажите, если бы этот самарянин был мертвый, простите, избитый, был мертвым, его надо было в гостиницу везти, его на кладбище надо. Так вот большая разница. Кальвинисты вот в это не вникают. Мертв абсолютно, мертв окончательно, на кладбище вези, а не в гостиницу. И нечего заниматься его реанимацией мертвого, уже бесподобное. Если наступает биологическая реанимация, может, когда только 7 секунд распад не начался клеток, а после биологической смерти все. Поэтому, милые, очень хорошая мысль, и пусть она будет для нас на вооружение. Да, Адам погрешил против святости Божьей. И Бог бы мог его уничтожить. Это правильно. Возмездие за грех что? Смерть. И нас с вами, любого Бог мог бы уничтожить. Мы безгрешные или грешники? Правда, вот мы по Молдавии ездили с ансамблем, там гагаузы. И в одном клубе столько собралось народа. Я вот обычно на сцене, а потом спускаюсь со сцены, призывать к покаянию. Там вот перед сценой стояли, вот некуда спуститься. Я говорю, милые, простите, мне спуститься некуда, вам придется на сцену подниматься. И у вас все грешники, одним стоят, а я безгрешный. Ну, так покачивался, а я безгрешный. Ну, вот безгрешный, можно сказать, это человек, у которого повреждено мышление. А мы все знаем, что мы грешники, и что Бог мог бы нас уничтожить, но Он нас не уничтожил. Он дал нам право познать милость. И вот если уже милость мы не воспримем, тогда мы подлежим уничтожению. Поэтому возблагодарим Бога за эту милость и за эту систему познания, которую нам Господь дал за Библию, за веру. Склонимся, помолимся, и потом уже будем дальше продолжать наши уроки. И пусть это время, которое мы на молитву потратим, не считайте его потраченным, потому что молитва – это тоже познание Бога. Через слово Бог нам говорит, через молитву мы Бога говорит, это средство нашего общения. И кто познал тайну молитвы, тот познал силу, силу. Да благословит вас Господь, милый, помолимся, славим за все. Аминь.